братья и сестры, библейский час, ну так я спросил братьев, говорят, это такая длинная проповедь или беседа, вот, а потом молиться надо. Друзья, то есть у нас до 9 часов примерно это время. Я хотел порассуждать на такую тему, она немножечко такая догматическая, то есть тема о некоторых истинах Священного Писания. И вроде на первый взгляд кажется, что к служению детей и молодежи она не относится. Но, друзья, я думаю, что мы увидим, что, друзья, эта тема, она очень важна и в служении, именно в служении с детьми и с молодежью. Друзья, я прочитаю послание к евреям. Послание к евреям, 8 глава, 7 стиха. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Друзья, ну мы понимаем, о каких заветах здесь идет речь. Друзья, речь идет о Ветхом Завете и о Новом Завете. Когда мы открываем Библию, то с первой странички у нас после содержания написано Ветхий Завет. А потом листаем, и написано Новый Завет. Друзья, вы знаете, я эту информацию слышал, но не проверял, но думаю, что это правда. Говорят, что в древнееврейском алфавите последняя буква еврейского, древнееврейского алфавита, она изображается в форме креста. То есть начертание последней буквы еврейского алфавита имеет форму креста. Друзья, то есть прообраз и в этом, что конец ветхозаветней истории это Израиля заканчивается Христом. И потом начинается Новый Завет. Друзья, и вы знаете, на протяжении всей истории христианства, с самого начала, вот как только христианство зародилось, всегда был какое-то разномыслие и спор по отношению этих двух заветов. Друзья, смотрите, здесь апостол Павел к евреям, он же пишет евреям, тем, которые почитали этот завет, он открывает им сущность Ветхого Завета и Нового Завета. Смотрите, он пишет как: «И если бы первый завет был без недостатка». Друзья, он говорит, что в первом завете были недостатки. Он говорит, если бы не было недостатка, не было бы нужды в Новом Завете. Друзья, вы знаете, всегда находились люди, которые Ветхий Завет ставили на ту же ступеньку, что и Новый Завет. Друзья, была прекрасная церковь в Галатах. Прекрасная церковь. А потом, друзья, пришли те люди, которые сказали: да, надо верить, как Иисус Христос говорит, надо быть верующим, все. Но еще есть Ветхий Завет, которому надо соблюдать обрезания, соблюдать субботу, соблюдать все праздники, новомесячие и так далее, и так далее. И вот если вы не будете его соблюдать, то спасение под вопросом. Друзья, и получается, что церковь уклонилась, друзья, и Павел говорит: я снова в муках рождения, доколе отобразится вас Христос. То есть Павел переживал, почему так произошло. Друзья, вы знаете, чуть прошло время, уже Библия нам об этом не свидетельствует. Возникает такой человек, как Арий, который тоже говорит: посмотрите, это Бог сказал. Бог сказал, я есть Бог и нет иного. Как же мы можем поклоняться какому-то еще одному Богу, который есть Иисус Христос? Он Сын Божий, он хороший человек, он отличный проповедник, он хороший учитель. Но Бог сказал: нет кроме меня иного, я есть Бог. Ветхий Завет. Друзья, на Ветхом Завете построено учение отрицания божественности Иисуса Христа. Ну, люди строят учение такое, друзья. И многих, знаете, вот это учение Ария, оно заполонило огромное количество церквей. Почти половина церквей было поражено этим учением. Друзья, а в чем сила его? Друзья, сила его не в том, что он говорит. Как раз сила его заключается в том, что он не говорит, это я просто придумал. Он говорит, вот есть, написано. Написано, друзья. И вы знаете, даже слова Христа цитируются: исследуйте Писание. А какие Писания имеются в виду? На тот момент не было Нового Завета. Исследуйте Писание. Имеется в виду Ветхий Завет, правильно? Вот мы и исследуем. Друзья, мне приходилось очень нередко беседовать с адвентистами, и они мне это место всегда говорят: исследуйте Писание. Вот вы смотрите, мы исследуем. И они Ветхий Завет раскладывают по полочкам. Я говорю: вот да, но вы забываете о том, что там дальше написано. Исследуйте Писание, ибо вы хотите иметь через них жизнь вечную, а они свидетельствуют о ком? Обо мне. То есть Ветхий Завет, друзья, в Ветхом Завете мы должны искать свидетельство о Христе. О Христе должны искать. И если мы не ищем там свидетельство о Христе, друзья, то мы не исполняем слова Христа. Исследуйте Писание, на этом не точка стоит. А они свидетельствуют обо мне, говорит Христос. Друзья, проходит время, и появляется масса других учений. И в нашей стране, вот, в 15 веке тоже появилась секта с таким названием, знаете, не очень красивым в современном языке, жидовствующие, так называется. Вот. Но это та же самая, как бы та же самая веяние, то же самое направление. Друзья, и в наше время они есть, да? И в наше время. Друзья, Ветхий, Новый Завет – это не дополнение к Старому. Это не его раскрытие. Это не способ исполнить Ветхий Завет, Новый Завет, как объясняют некоторые люди, что Новый Завет – это способ исполнения закона. Мы через Новый Завет исполняем Ветхий Завет. Друзья, нет. Новый Завет – это Новый Завет, несущий нечто новое. И я хотел сегодня несколько мыслей уделить тому, чем же отличается Новый Завет от Ветхого. И основное внимание уделить на последний пункт. То есть некоторые пункты кратко пройти, а один пункт основной так ну, поподробнее раскрыть. Друзья, и вот смотрите, здесь апостол пишет так. Вот Завет... Нет, 9 стих. Не такой завет. Не такой. Вот был такой завет, а это вот не такой завет. 9 стих. Евреям 8 и 9 стих. Не такой завет, как я заключил с отцами. Вот в чем же разница этих двух заветов? Друзья, вот я хотел бы и вас спросить, чтобы немножко пробудились и активнее включились в работу. Друзья, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Я написал себе 6 пунктов, и на 7-м хотел более подробно остановиться. 6 таких коротких пунктов. И все эти пункты, друзья, они у меня вышли из послания к евреям, 9-10 глава. Там апостол Павел, ну как принято считать, что апостол Павел написал это послание, вот. Он открывает нам отличие Ветхого Завета, друзья, и Нового Завета. Кто как думает, сейчас не будем в Библию углубляться, это долго если читать, как вы думаете, сестры и братья, чем отличается Ветхий Завет от Нового? Какие у кого мысли? Вот так вот, ну, мы же верующие, живем в этом. Какие у нас разницы? Какая разница у нас? Буква. Буква и дух, да? Такое давайте противопоставление ставить. Не просто буква, а вот буква и дух. Еще, друзья, вот спросит наш человек, ну вот был же Ветхий Завет, какой-нибудь иудей к нам подойдет, а вот мы живем по Ветхому Завету, у нас тоже хорошо. А у вас чем лучше? Чем у вас лучше? Вот мы должны сказать, у нас лучше тем, тем и тем. Мы должны быть готовы во всякое время дать отчет каждому о своем уповании. Вот мы уповаем. Вот на чем мы, друзья, уповаем? Чем лучше? Кто из сестер что скажет? Вы, братья, сказали дух и буква. А сестры что скажут? А? Закон и благодать, да. Я сейчас потом обобщу все это, друзья, еще. Ну, дух и буква, и закон и благодать немножко похожи, да? Есть какая-то такая совместимость. Еще, друзья. Или на этом кончилось? Да. На крови Иисуса Христа. Друзья, то есть разница тоже, да? Мы об этом еще скажем. Разница между кровью тельца или козла и разница между кровью Иисуса Христа. Огромная. Огромная. Друзья, еще какая разница есть? Ветхий Завет – пророчество. Это как будущее, да? А Новый Завет – как исполнение. Вы знаете, друзья, первоапостольские христиане, ну, в смысле первоапостола, они проводили свои богослужения в храме. В час же 9 написано, шли Иоанн и Петр в храм. То есть они проводили свои богослужения в храме. И какое-то время христиане не видели противоречия в том, чтобы с иудеями вместе проводить богослужение. Они не считали, что иудейская вера это что-то плохое. Но прошло время, друзья, и вы знаете, получилось, вот по этому поводу мысли я хотел сказать, получилась какая ситуация. Христиане не получали удовлетворения в служении ветхозаветным, ну, по ветхозаветнему канону. Почему? Потому что весь ветхозаветное служение, оно направлено на ожидание Христа. На ожидание, на то, что все жертвы, весь вот этот вот чин служения, который шел, да, все вот это было ожидание Мессии. Но во всем этом служении не было ни слова о уже пришедшем Мессии. И, друзья, и христиане, они потихонечку стали... ну, как бы сказать, отделяться от Ветхого Завета, потому что их сердце уже не удовлетворяло, их ну, духовных потребностей не удовлетворяло, вот служение ожидания. Они уже получили, они хотели радоваться. Друзья, ну еще какие у нас есть отличия Ветхого и Нового Завета? Да. Да, но это вот близкая мысль, что сила крови тельца, она достаточно... недостаточно для того, чтобы очистить грех, поэтому постоянно приходилось. Да? А сила крови Иисуса Христа? Постоянно. Друзья, еще есть? Ну, у меня вот 6 пунктов, 7 пунктов. Так. Да. Богу отдан, да. Хорошо. Слава Богу, да. То есть иногда это, человек хочет жить сам по Новому Завету, а других по Ветхому Завету, да? Вот, то есть к себе милость, а к другому суд хочет. Да. Пожалуйста, там руку поднялась. То есть Ветхий Завет, он узконаправленный, да, вот это важная мысль, друзья. То есть иногда, когда меня спрашивают, кстати, вот этот аргумент, я вот беседовал с адвентистом, меня спрашивают, а почему ты не исполняешь Ветхий Завет? Друзья, знаете, я сложно догматические вопросы сразу не мог ответить, почему не... И у меня такая мысль, ну, Бог со мной и не заключал Ветхий Завет, я же не еврей. И Бог заключал Ветхий Завет с евреями. Со мной он не заключал, я, в общем-то, даже не должен его исполнять по закону. Со мной заключал Бог Новый Завет. Да, и, друзья, и Ветхий Завет, он узконаправленный. То есть он вот избранный народ. Если ты хочешь присоединиться, там есть определенные требования, определенные шаги, которые должен ты сделать. Вот. А Новый Завет, он ко всем направлен. Да, хорошее отличие. Я его, кстати, не отметил себе. А еще, друзья, есть у нас отличия какие-нибудь? Да, Новый Завет спасения самое, то есть реализация. Но это была мысль, похоже, что Ветхий Завет как бы пророчество, а Новый Завет исполнение. Друзья, ну я вот... По 9 главе, если, ну так вот, я свои пункты отмечу, они где-то, ну, в основном пересекаются, братья и сестры, вы, конечно, все назвали почти. Просто так обобщу. Но первый пункт, друзья, отличие какое-то, святилище. 9 глава. И первый завет имел святилище земное. Святилище земное. Друзья, это святилище находилось в определенном месте, в Иерусалиме, в храме. Вот это было святилище земное. Друзья, а Новый Завет имеет святилище земное? Нет. Друзья, Новый Завет имеет святилище небесное. Так написано. То есть, друзья, у нас с вами преимущество в том, что мы не имеем святилище, имеем неземное, которое есть прообраз небесного, а имеем святилище небесное. Друзья, ну как это от нашей практической жизни? Друзья, если еврей жил где-то далеко от Иерусалима, ну, например, за 100 километров, то для того, чтобы ему принести жертву Богу, ему необходимо было идти в святилище земное, то есть делать эти 100 километров, правильно? Друзья, то есть нельзя было приносить жертву на том месте, где он находился. Так было запрещено. И многие, некоторые цари, они вводили в соблазн израильтян тем, что они ставили жертвенники в других местах. И говорят, вот здесь можно жертву приносить. Когда Иисус встречается с одной женщиной, она говорит, что наши отцы говорили молиться на этой горе. А ваши, там, а другие говорят, что вот надо в Иерусалиме молиться. А где молиться? Мы запутались. Друзья, то есть они запутались, где находится святилище земное. У нас в церкви один брат есть, у него есть друг мусульманин. Вы знаете, интересный пример. Друг мусульманин, ну как друг, да, знакомый, хороший друг мусульманин. А такой, знаете, ну, серьезный мусульманин, и он решил поехать. А у каждого мусульманина, у него обязательно, ну если он серьезный мусульманин, надо сделать хадж. Или как это называется? Да, хадж, правильно. Это в Мекку и в Медину. И вот раз в жизни хотя бы после этого они уже чин определенно принимают. И вот они поехали. А он человек достаточно богатый, обеспеченный. И вот у него есть дорогой фотоаппарат и это, одежда такая. И вот говорит, они приехали туда. А ты, вы знаете, в Мекке, вот когда в Мекку въезжаешь, там знак такой висит. Я даже фотографию этого знака видел. Написано так. Въезд христианам строго запрещен. То есть в город нельзя въезжать никому, кроме мусульман. И вот их привезли на автобусах туда, а потом сказали, что теперь вот в Медину надо идти пешком. Друзья, там несколько, ну, я не знаю точно, но около сотен километров. Они шли несколько дней, вот, и их раздели всех, побрили налысо всех абсолютно. Одели одежду одинаковую. Вот богатый ты, там президент или там бедный, одинаковую одежду тебе одели. И вот они пошли, они шли по 35 километров в день. Вечером отдыхали, утром шли, друзья, 50 градусов жара на улице стоит. И вот они идут эти несколько дней в Медину. Друзья, почему? А не пойдешь, а машина, вот машина проехала. Можно сесть? Можно. Но уже не считается за хадж, не считается. То есть надо именно пройти. И там определенный там намаз они совершали 5 раз в день, то есть останавливались и все. Друзья, то есть вот это ждало бы и нас с вами, если бы Нового Завета не было. То есть мы захотели принести жертву Богу, мы захотели с Ним пообщаться, и мы должны идти вот уж в Иерусалим, да, потому что иначе нигде Бог запретил это нам дело. Вот. Друзья, ну, написано как, где двое или трое собраны во имя Мое, это уже Новый Завет, там и Я посреди них. Иногда, друзья, тоже смущение такое бывает, ну, как вот большие храмы есть, да, ну, там, понятно, Бог. А у нас, вот я, друзья, покаялся, знаете, в Тольятти, Я вчера друзьям рассказывал, это был подвал. Подвал какой-то серый, какой-то неуютный. Друзья, и казалось бы, ну какой Бог здесь? Ну как здесь может быть Бог? Ну что это такое? Друзья, а написано, где двое или трое? Вот святилище. Где двое или трое? Собрано святилище. Друзья, а Новый Ветхий Завет имел святилище земное. Определенное место устроения. Друзья, второе в этом же стихе. И Первый Завет имел постановление о богослужении. То есть, первая мысль, вернее, еще одно отличие. Завет имел постановление о богослужении. То есть, другими словами, имел обряды. Друзья, служение Нового Завета не требует служения рук человеческих. Друзья, то есть, какие-то обряды и у нас с вами есть. Понятное дело. Но они достаточно простые, достаточно такие несложные. Ну, например, брат говорит, помолимся, и вы все встаете сразу. То есть, понятно, что никто не сидит на лавочке молиться, там, или не лежит молиться, встаем. Но это тоже определенная форма обряда. Вообще, слово «обряд», оно произошло от слова «обряживать», «наряжать», ну, как одежда. То есть, некое духовное действие, которое я хочу сделать, оно обряжается в одежду, то есть, физическое действие. Я хочу помолиться, я встаю. Вот. Но отношение к обрядам, отношение к этому чину богослужения, или, как здесь написано, отношение к постановлению богослужения, оно разное. Друзья, если в Ветхом Завете нельзя было ни на йоту отклоняться от установленного Богом, и все имело важное значение, и нельзя было нарушать ничего, друзья, то в Новом Завете уже обряды не имеют такого значения. Друзья, уже важное значение имеет поклонение Богу в Духе истины. Важно сердце человека, важно его состояние пред Богом, его живое общение с Богом. А уже обрядовая сторона, она не так важна. Вы знаете, друзья, и не хочется ни в коем случае никого осуждать или какие-то там тень бросать. Но тем не менее, друзья, вы знаете, сталкиваясь, например, допустим, с православным учением, вот у них есть такое понимание антиминс. Мы слышали такое, может быть, да? То есть антиминс — это такое полотно такое красивое очень, вышитое, и в центре которого зашит маленький такой бугорочек, и там внутрь зашита часть одного из святого. Ну, кожа, например, там, или косточка какая-нибудь. Зашита часть, ну, мощь какая-то святого, это вот зашита. Друзья, и вот без этого антиминса не имеет права человек совершать литургию. То есть, богослужение не может быть. Не может быть. То есть, вот должен быть престол, вот этот стол такой четырехугольный, одинаковый со всех сторон. Вот. И сверху ложится на него антиминс, и уже вот на этом антиминсе как бы совершается по нашему и вечере, а по ихнему вихаристия. Друзья, то есть без этой вечери, я одного священника спрашивал, он ты поехал, говорю, это, к немцам, благовествовать, проповедовать, все, успех, проповедь у тебя, и ты представляешь, забыл антиминс. Ну забыл, ну, а уже 2000 километров поехал. Что ты будешь делать? Он говорит, я буду возвращаться. Друзья, нельзя. Нельзя и все, строгий закон, нельзя. Друзья, и этот закон, он приводит к тому, что к ущербу. Да? То есть это не Новый Завет. Друзья, ну я забыл, допустим, что-то, я могу проповедовать. Даже я Библию забыл, я могу проповедовать, правильно, да? Друзья, но вот так нельзя, то есть в Ветхом Завете нельзя. Вот есть строгий чин, строгое постановление, нарушение малейшей заповеди в ходе богослужения, друзья, оно влечет наказание. Оза большое и хорошее дело сделал, да? Дотронулся, поправил и был поражен Богом. Друзья, так вот Бог относился к ветхозаветним обрядам. И если, друзья, знаете, я скажу так, если бы сейчас эти требования к нам применить, то нас бы многих Бог поразил, да? Потому что мы многое не исполняем. Даже, вы знаете, где-то здесь и обличение для нас. Потому что мы так расслабились, что можем пренебрегать служением. Я читал апостольские правила, вот начальных веков, там такие строгости, вот сегодня пост, например, да, и там, знаете, какая написано, что если кто не постится в среду и в пятницу, это Климент есть, был такой, учеников апостолов, он пишет, кто не постится в среду и пятницу, да будет отлучен от церкви. Вот такие строгости, понимаете, чтобы люди не расслабились. Но, тем не менее, у нас это Новый Завет, мы живем, и Бог нас так строго не спрашивает за само богослужение, как проводится оно. Друзья, вот еще одно отличие, да? То есть это постановление о богослужениях. Друзья, третье отличие. Доступ к Богу. Доступ к Богу. В Ветхом Завете, ну я коротко здесь, в Ветхом Завете только первосвященник один раз в год входил во святое святых. Только первосвященник и только один раз в год. Друзья, в Новом Завете написано так, Евреям 10 глава, 19 стих. «Имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым». Кто имеет дерзновение? Мы с вами имеем дерзновение. Когда Христос был на кресте, написано, завеса в храме разорвалась сверху донизу надвое. То есть вот эта завеса, которая отделяла Бога от человека, от общения с человеком, она уже разорвалась. Моисею люди говорят, ты говори с нами, а пусть Бог с нами не говорит. И Господь говорит, вот если бы вот такое, расположение сердца у них было всегда. То есть Богу это понравилось. В другом месте он пишет так, написано. Друзья, то в Новом Завете уже Господь говорит с каждым из нас, Духом Святым, живущим в нас. И вот это тоже отличие. И если сравнивать Ветхий Завет и Новый Завет, мы можем сказать, у нас доступ к Богу ближе. Мы можем помолиться, Бог нас слышит. В Ветхом Завете, друзья, идти к священнику, священник первосвященнику, первосвященник во святое святых уже один раз в год. Друзья, пятое, очищение греха. Ну вот об этом сказано было. Друзья, кровь тельцов и козлов снимала вину за грех. Снимала вину за грех. За какой-то один грех снимала вину. Но, друзья, чем отличается кровь тельцов и козлов от крови Христа? Друзья, оно, знаете, иногда думают так, силу и действие. Вот бывает, например, эти, которые обезболивающие таблетки, да? Вот одна на час действует, а одна на 12 часов действует. А одна аж на целые сутки действует таблетка. Вот как бы сила разная. Ну вот говорят, что у крови тельца у него маленький срок действия. Он очищал грех, например, на день. А у Христа у него на вечное. Вот такой длинный срок действия. Друзья, вы знаете, не только в количественном отличие. Не только в количественном. Еще отличие в качественном. Какая разница? Друзья, кровь тельцов и козлов, она снимала вину греха. Сам грех не трогая. Ну, приведу пример. Представьте себе наркомана, который хочет уколоть себя, да, у него нету, он мечется, ищет, потом, например, находит жертву, грабит ее, например, убивает или там грабит, и, значит, колет. А потом, друзья, его сажают в тюрьму, а потом за этого человека кто-то вносит выкуп или еще как-то его освобождает, и все, и он не виноват. Не виноват. Вы знаете, я читал недавно права президента Российской Федерации, вот у него есть право помилования. Право помиловать. Он может помиловать любого человека. Вот любого преступника абсолютно он может помиловать свою волю. И помиловать так сильно может, так сильно, что даже снимается судимость. То есть, вот человек, например, убил, его осудили, у него судимость, пятно на всю жизнь. Друзья, президент может снять судимость. Нету, не было ничего. Вот так вот. Право такое дано Конституции президенту. Друзья, и вот кровь тельцов и козлов, она снимала вину. Вот если бы человек, например, согрешил, убил кого-то там, или еще что-нибудь там, например, украл, и он приносит кровь, то вот вина, он не виноват, он снимается. Но грех, живущий в нем, остается. Этот наркоман, если его простить, вот он у меня украл, например, 100 рублей, и я его простил. Вины на нем нет, я его простил. Но внутри него живет грех, друзья, и он через 2 часа пойдет делать то же самое. Вы согласны? Друзья, почему жертвы многократно приносились? Потому что человек каялся, получал прощение за вину, за сделанную, но не получал освобождения от греха. Друзья, кровь же Христа, она не только снимает вину, она не только как бы очищает нас в юридическом плане, что мы невиновны, но она нас освобождает от самого греха. Друзья, она нас освобождает от вот этих, от зависимости греховной. Вот еще, друзья, какая смысл и цель жертвы Христовой. Это огромная разница Ветхого и Нового Завета. Огромная разница. Друзья, если бы не пришел Христос, друзья, мы бы никогда не смогли получить свободу. Написано, что Христос это новый Адам, рождающий в свободу. Рождающий в свободу. Друзья, вот его суть жертвы Христовой. И не всегда корректно сравнивать ветхозаветные жертвы с кровью Христа, просто что он больше очищает. Больше. Нет, не просто больше. Он и лучше очищает. Вот, еще и как бы само очищение производит. Друзья, очищение греха, это пятый пункт. Друзья, шестой пункт. Я назвал его так. Служение осуждения, это Ветхий Завет, это послание Коринфянам так написано. Служение осуждения и служение оправдания, Новый Завет. Ветхий Завет это служение осуждения, так написано, да, конкретно. А Новый Завет это служение оправдания. Но есть разница или нет? Огромная разница. То есть человек настроен оправдать, или человек настроен осудить. Вот какой у него настрой, разница большая. Вот судья судит, да, друзья. Одно и то же дело, Можно осудить, а можно оправдать. Как говорят, чем отличается пессимист от оптимиста? Пессимист говорит, что стакан полупустой, а оптимист говорит, что он полуполный. Вот. Одно и то же состояние стакана, вот, но разные отношения к этим стаканам. Вот. Друзья, так и в Ветхий Завет. Это служение осуждения. Этот человек грешник, все, все пропало, все осудить. Новый Завет говорит как? Этот человек грешник, но он еще может стать святым. Друзья, вот это служение осуждения. Как это проявляется на практике? Друзья, на практике это проявляется таким образом. В Ветхом Завете в книге чисел написано, нашли одного человека, который собирал дрова в субботу. Друзья, ну вот кто из вас скажет, в чем здесь преступление? Собирал дрова в субботу. Ну, нарушение заповеди, да, но мы же, вот суть-то все равно не можем понять. Друзья, и вы знаете, вот старейшина, вот Моисей в то время, он тоже, ну, даже не сразу понял, что это нарушение. Это он говорит, я пойду Господу попрошу, ну, не знаю, как поступить в этом случае. То есть, у него было сомнение, а настолько ли строга заповедь, что вот даже вот за это надо вот, ну, человеку, семья мерзнет, да, ему надо согреться, и он пошел в субботу собирать дрова. Неужели за это тоже надо его, ну, наказывать? Пойду Бога спрошу, что-то здесь не то. Господь говорит, нет, собирал в субботу, все, наказание. Друзья, это вот служение такое. Друзья, служение Нового Завета привели женщину ко Христу, однозначно осужденную к побитию камнями. Друзья, никаких вот, никаких вариантов нет. Нет вариантов. То есть она взята, свидетели есть, грех страшный, все, побить камнями однозначно. То есть, друзья, там даже Моисей сомневается, надо или не надо. По-моему, нету ничего тут преступления никакого. А Бог говорит, осудить. А здесь, друзья, уже ни у кого сомнений нету, что ее надо осудить. А Бог говорит, я тебя не осуждаю. Друзья, в каком бы завете мы хотели жить? В новом, конечно, друзья. Мы бы себе хотели иметь милости. Друзья, вы знаете, я помню, ехал на машине. Детей вел с детского лагеря и на мосту, а мост такой, знаете, вот мост, а тут здесь еще примыкает одна ветка. И я стал обгонять одну машину, которая мне показалась подозрительной. Вот я ее стал обгонять, а с этой стороны выехал на встречную полосу, а с этой стороны едет машина, и в общем у нас тяжелая ситуация, мы еле развернулись, я просек две сплошные полосы на мосту, ну это вообще смертная казнь вот за такое преступление. И внизу, значит, меня останавливает милиционер. И он мне говорит, а что это вы там такое делали? Я говорю, вы знаете, я говорю, сам не пойму. Че, говорю, вот наваждение какое-то. Вот. Я говорю, это. А он говорит, ну, говорит, давайте ваши права. Я говорю, вы знаете, у меня есть вам одна большая просьба. Он говорит, какая? Я говорю, вы меня помилуйте. Он говорит, чего? Я говорю, помилуйте меня. Я не, ну, мне нельзя давать вам права. Мне нужна машина. Я вот детей везу. Помилуйте, пожалуйста. Он говорит, ну хорошо, а насколько тебя помиловать? Я говорю, помилуйте меня 100%. Он говорит, 100% не могу. Я говорю, тогда помилуйте сколько можете. Он говорит, тогда 100 рублей. Я говорю, 100 рублей, руку пожал, Евангелие подарил и поехал. Друзья, то есть мы хотим жить, чтобы к нам относились по милости. По милости. Друзья, не найдется здесь человека, который скажет, я хочу, чтобы ко мне по всей строгости закона. Вот как я провинился, вот так вот. Нет, друзья, по милости. А к другим людям мы хотим, чтобы, а что он виноват, надо, чтобы его наказали. Друзья, то есть, друзья, служение Нового Завета, служение оправдания. Написано, Христос ходатай за нас. И помните, апостол пишет такие слова. Братья, ну дети мои, пишу вам сие, чтобы вы не согрешали. Друзья, я думаю, что кто-то слушает эти слова и думает, а я согрешил, что же все? А он писал, чтобы я не согрешал, а я согрешил, все, все пропало. А он говорит, ну если бы кто и согрешил, друзья, не все потеряно, нету приговора. Мы имеем ходатая, который за нас ходатайствует. Друзья, то есть Иисус Христос служение оправдания взял на себя. Друзья, и мы с вами несем тоже служение оправдания. Хорошо, когда человек в сердце своем может оправдать другого, как-то снизойти к нему. Вот, не поступая по Ветхому Завету. Да, то есть строгость закона и благодать, или служение осуждения и служение оправдания. То есть вот эти шесть отличий, которые таких вот, я думал, они короткие будут, они длинные получились. Вот, друзья, Но основное отличие, о котором я хотел сказать, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, и применить это к служению с детьми и молодежи, это записано в той же главе, 8 глава, 10 стих. Вот завет, который завещает Дому Израилеву, то есть уже Новый Завет. «После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а и они будут моим народом». Друзья, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Друзья, Ветхий Завет внешний по отношению к человеку. Он стоит вне человека. Человек никаким образом не касается него. Он живет внутри, окруженный законом. Но закон внутри него не живет. Ну, приведу пример. Один брат еще в советское время рассказывал такую историю. Вот. А в советское время, особенно в конце советского времени, когда в магазинах ничего не было абсолютно, кроме там пачек маргарина там, или чего там лежит на все полках. Вот. И, в общем, все были такие немножко озлобленные и такие вежливости трудно было дождаться. Он приезжает в Германию. В Германию приезжает и наблюдает такую картину. Останавливается этот, машина около полицейского, и человек, этот водитель, спрашивает полицейского, говорит, как мне проехать туда-сюда, а видно, человек незнакомый с местностью, еще и по-немецки плохо разговаривает. Полицейский говорит, конечно, конечно, я вам сейчас помогу. Обратно наблюдает эту картину и смотрит, ну надо же, что за полицейский. Но душа человека улыбается. Такой, все, готов, все. Он говорит, вот так проедете, туда повернете. А тот не понимает. Говорит, что вы сказали, я этого не понимаю. Тот объясняет ему, вот туда повернете, все это с улыбкой, все так, знаете, хорошо, мягко, так обходительно. А тот, ну, еще спрашивает, друзья, и долгая картина. И брат говорит, вот это люди, а у нас? А у нас нагрубят, да еще тебя, в общем, это, не туда, не в ту сторону, значит, отправят. Или еще что-нибудь. И вот так все, и он сидит, сидит, и я полицейский, и он уезжает, эта машина. И брат смотрит, у полицейского лицо меняется, и он, знаете, так выругался. Едет тут всякие, тут ничего не знает, не понимает. Все так время отнимает. Друзья, и вот мысль какая? Почему он улыбается? Вот мысль. Друзья, потому что закон. Ты должен быть вежливый, да? Должен быть вежливый. Вот в магазине сейчас, если вам нагрупят, скажете, я хочу поговорить с вашим администратором. Все, извините, простите, все, все, все. Друзья, почему? Они такие по-настоящему? Нет. Есть закон. Не будешь улыбаться, потеряешь работу. Хочешь ты, не хочешь, у тебя печень болит, или тебя жена утром накричала, или яичницу пересолила. Друзья, ты должен улыбаться. Никому не интересны твои проблемы. Ты должен улыбаться. Не будешь улыбаться, все. На тебя пожалуются, раз-два пожалуются, отправят тебя подметать улицу. Вот, ты должен улыбаться. Друзья, это закон. И человек улыбается. И он внешне красивый. Друзья, но это закон по отношению к нему внешний. Вы понимаете, да, друзья, он не внутри него. Он его слушает, но он к нему внешний. Он к нему не соприкасается с законом с этим. Внутри себя. Друзья, человек, который улыбается... Вы знаете, как один человек сказал хорошую такую фразу. Честертон был такой английский человек, писатель, тоже верующий. Он сказал такую фразу. Настоящего христианина узнать легко. У него скорбь на сердце и улыбка на устах. Вот. То есть, друзья, человек верующий или человек, который действительно добрый, он улыбается или приветлив не потому, что так требует закон. Вот это важная мысль. Друзья, а потому, что он так сам думает. Не потому я хожу на собрание, что Бог меня заставляет ходить на собрание, а потому что я думаю, моя потребность ходить на собрание. Не потому я не потому я не ворую, или не потому что я, например, не говорю плохих слов, потому что Бог меня в рай не пустит из-за этого, а потому что чувствования Христовы стали моими чувствованиями. Я сам понимаю, что это мерзость. Это не Божье мнение, а это мнение стало моим мнением. Друзья, вот отличие Нового Завета. Друзья, в Ветхом Завете человек мог думать все, что угодно. Друзья, в Ветхом Завете человек мог мыслить как угодно. Важно было действие. Друзья, прелюбодей считался тот, кто согрешил физически. А в мыслях его не было, об этом не было разговора. Убийца тот, который убил. А что он мыслит о нем? Хоть он там злится, это не было об этом разговора. Друзья, Христос говорит, а я говорю вам, что кто помыслит. Друзья, это уже говорит нам, а кто-то спрашивает, а как же не помыслить? Ну как вот не помыслить? Вот я разгневался, ну как мне не помыслить? Друзья, не помыслить можно тогда, когда наш ум преобразится в Христов. Когда у нас станут мысли Христовы, тогда мы и не помыслим. Тогда, увидя человека грешного, мы будем жалимся на ним. У нас спрашивали меня несколько раз, а можно ли человеку сказать, что, например, он сын погибели от сатаны, например? Или что он гробы окрашенный, можно сказать или нет? Я говорю, нет, нельзя сказать так, это оскорбление. А Христос так говорил. Друзья, вопрос интересный, да? Вот могу сказать человеку, вот ты гроб окрашенный. Вот. Или отойди от меня, сатана. Можно сказать? И некоторые так говорят, вот примеры такие же слышали, когда там сын матери сказал, отойди от меня, сатана. А служителя ругают, а что вы меня ругаете? Сатана, это Христос сказал, а мы должны брать пример со Христа. Или гробы окрашены. Должны брать пример, должны. Вот и всем будем говорить, гробы окрашены. Друзья, и знаете, я думал, ну как ответить? А потом мысль такая. Я говорю, хорошо, говори. Говори, гробы окрашены. Если через несколько дней ты за этого человека на крест пойдешь, у тебя сердце такое, чтобы за него на кресте умереть, тогда говори. Говори. Друзья, то есть Христос, написано, гневался. И мы можем гневаться, да? Можем гневаться, Христос гневался. Друзья, Христос гневался, скорбя об ожесточении сердца человеческого. У него в сердце не было осуждения, у него в сердце была жалость. И гнев его, друзья, был не тот гнев, когда мы думаем, что мы по ревности Божьей, да, защищаем какую-то истину, а на самом деле мы просто осуждаем. У Христа, друзья, у него была любовь, которая эта любовь на крест его привела. Вот какая любовь у него была. Друзья, а у нас, если любви нету, то мы не имеем права говорить, что они гробы окрашены. Будет любовь такая же сильная, будем говорить. Друзья, апостол Павел имел иногда право конкретно сказать, да? Но почему? Он за этих людей все отдал. Но мысль какая, друзья, основная все-таки? Что Новый Завет, он должен стать нашим. Не внешним по отношению к нам. Мы что-то делаем, заставляемся что-то делать не потому, что иначе нас накажут. Или в церкви, или Бог. А потому, друзья, что мы лично так думаем. Вот я лично думаю, что обманывать плохо. Я лично думаю, что вот написано, Бог любит миловать. Да, так написано, любит миловать. А мы тоже милуем, правильно? Милуем. Ну, потом, чтобы сказать на проповеди, вот такой был пример, а я помиловал, и в общем все хорошо. Друзья, то есть мотивы милования какие? Любим ли мы миловать? Вот я люблю, например, допустим, ну, ходить, например, допустим, в лес. Мне нравится. Я люблю это. То есть, если у меня есть возможность, я иду в лес. Ну, к примеру. Вот. То есть, любовь это то, что я хочу делать, что мне нравится делать, чем я занимаюсь даже тогда, когда меня к этому никто не принуждает. Уделил свободную минутку, я этим занимаюсь. Вот это что такое любовь. Друзья, Бог любит миловать. Друзья, и в Ветхом Завете миловали. Но миловали почему? Надо помиловать. Ты должен помиловать. Иначе тебе Бог не помилует, ты должен помиловать. Друзья, о Новом Завете. Да, бывает так, что мы должны заставить себя помиловать, конечно, я не против этого. Но, друзья, высшая степень Нового Завета, это когда я люблю миловать. Я люблю миловать. Я не люблю обсуждать, я не люблю обличать, я люблю миловать. Вот моя любовь какая. Друзья, вот это Новый Завет. Это служение написано в сердцах наших. Это мое стало. Вы знаете, друзья, одно из самых сильных преткновений среди детей – вот детей, ну, которые они вот, я вот вообще, ну, я с детьми много занимался там, в Уральском объединении. Вот, и знаете, я беседовал с очень многими детьми, и думаю, почему вот вы неверующие, например, или почему у вас такое, ну, отношение к церкви. И знаете, какое одно из самых первых претензий? Лицемерие. Они говорят, вы говорите так, а делаете вот так. Правильно, друзья? И они на этом притыкаются. И вы знаете, один пример расскажу. У нас в детском лагере было, вот в этом году я ездил тоже в то объединение, и там такая тема была об обольщениях. Ну, я не помню, как она точно называется, но смысл в том, что прелести мира, то есть прелещение мира. И вот один день был посвящен компьютерным играм и видеотехнике, ну, вот, что мы вчера слышали. И утро, раннее утро, мы просыпаемся с детьми в палатке, у меня была группа, мальчики. Вот, просыпаемся, лежим так, возлежим еще. Вот, и я говорю, мальчики, а кто из вас играет в компьютерные игры? Чайно, ну, недоумение. Вообще, что за слово такое компьютерная игра? Мы никогда не слышали. О чем ты говоришь? Это странное, что-то странное влагаешь ты в уши наши. И я говорю, да. Вы говорю, а знаете, я вот был неверующий, я играл. И вот тогда была такая игра, говорю, называю название. Другой говорит, а сейчас Counter-Strike модно. Третий говорит, уже не модно, сейчас Армагеддон модно. Четвертый говорит, вторая версия вышла. Я говорю, да вы что? А что там надо делать? Пятый говорит, а там едешь на машине, доезжаешь до одного места и людей давишь. Шестой говорит, да не обязательно ехать наглеко, можно сразу давить. Я говорю, а как давить-то? А седьмой говорит, а ты знаешь, там в машине есть такая штука, нажимаешь, и значит дверь открывается, там что-то открывается и давит. В общем, все такое участие, знаете. А один мальчик вот у меня лежит. Вот знаете, вот посмотришь на него и думаешь, вот еще немножко, и вот как бы еще немножко его вообще не побыть, и он сейчас на небо будет взят. Ну, то есть это просто сама святость лежит. Вот. И это, я говорю, и молчит, знаете, и глазками так смотрит на меня. Я говорю, вы знаете, а вот не у всех же дома компьютеры есть. А вот кто-то поиграть хочет, а компьютера нету. Интересно, вот как сейчас компьютерные клубы, сколько стоят? И это, знаете, я засомневался в том, что подумал, что сейчас его восхищение немножко отложится. Он говорит, 17 рублей днем, 34 рубля ночью. Вот. Друзья, вы знаете, вся палатка принимает участие. Вся палатка в обсуждении этой игры. Я думаю, вот это да. А потом мы это, ну, приходим в скинию собрания. И у нас брат Вася ответственный, он говорит, дети, сегодня у нас такая тема, кто из вас играет в компьютерные игры? Удуменный взгляд, а что он говорит? Опять, друзья, вы знаете, смешно, смешно, я кому рассказываю, смеются. Друзья, а на самом деле, это же они учатся от нас, от нас. Один брат мне говорит, слушай, Денис, ну я с компьютером немножко занимаюсь, он говорит, слушай, я хочу сдать права. Брат говорит, представляете, ну причем не просто брат, но не служитель, но один из видных братьев в церкви. Говорит, я хочу сдать на права. Ну, говорит, ну, переживая за вождение туда-сюда. В общем, ты можешь мне программу поставить, обучающую вождению? Я говорю, конечно, могу. Я, говорит, ее купил, вот установить только не могу. Говорю, ну давай. Прихожу к нему, дает, он мне дает диск. Там игра, ну, Need for Speed, гонялка, ну, в смысле, гонки. Я говорю, это что? Он говорит, это обуждение, обучение вождению? Я говорю, да ты что, говорю, ты знаешь, если ты научишься так водить, то тебя посадят. Вот. Друзья, а он придумал себе слова, которые, знаете, вот ему спросят, ты играешь? Нет, я обучаюсь вождению. Вот, друзья, а фактически это подмена, правильно, подмена. Я не смотрю фильмы, я получил информацию. Понимаете, ты смотрел? Нет, я просмотрел информацию. Вот, замена слов, друзья, а дети-то это видят. Видят дети. Друзья, и вот у них одна претензия к нам такая, что лицемерие. Вы говорите так, а поступаете так. Друзья, но я не хотел осуждать нас, что мы все такие. Я хотел, друзья, сказать о том, чему... Вот моя основная мысль, заключение такая, друзья. Хотя у меня здесь еще кое-какие примеры есть. Вот, друзья, основная мысль какая? Чему легче научить? Ветхому Завету или Новому? Как вы думаете? Вот мы учим детей. Чему легче научить? Ветхому Завету или Новому? Ветхому легче научить. Ветхому. Вот так можно, вот так можно, вот так нельзя. Повтори. Как я слышал про одну женщину, она учила со своим сыном список запрещенных слов, которые нельзя произносить. Вот это слово тебе нельзя произносить, выучи его. Вот. Друзья, то есть можно научить массе запретов, можно научить массе законов, друзья, вот. Вы знаете, у нас был случай такой, у нас в уральском мнении, я там вырос и родился духовно и физически, и там очень строго к вопросу одежды. Очень строго. Но я могу сказать так, что если какой-то из строгих братьев попал бы здесь, он бы первую тему провел об одежде сестер. Вот. И знаете, там у некоторых сестер и молодежи уже аллергия на эту беседу. Вот. И уже они, смотрю, покрываются какими-то пятнами, когда братья говорят об этой теме. И вот у нас в Тольятти приезжает брат один, ответственный за молодежь, по уральскому мнению. Редко очень бывает у нас, ну, большое объединение, он редко посещает церковь. И бывает, приезжает, говорит, будет молодежное общение. Мы все собираемся, и собираемся и молодежь, и не молодежь, и лишь бы вот соответствие хоть какое-то было. И он говорит, я буду говорить об одежде. Знаете, у меня все упало внутри. Ну, думаю, ну вот, ждали, как солнце с неба, а он это, об одежде начал говорить. И смотрю, сестры погрустнели, и братья в сторону, вот. И он говорит, ну я буду, не буду говорить о том, чем плоха мирская одежда. Я не буду об этом говорить. Я буду говорить о том, чем хороша христианская одежда. И вы знаете, друзья, он так тему провел исключительно. Действительно, как часто мы говорим, вот это нельзя, вот это нельзя. Вот это нельзя. Вот спроси любую сестру, почему нельзя носить там, допустим, брюки? Почему нельзя это носить? Чем это плохо? Вот это плохо. Там, вот это. А чем хорошо носить христианскую одежду? Чего хорошего в христианском виде? я смотрю, молодежь не может ответить. Друзья, их этому не учили. Их учили, чем плохо. Плохо вот это, плохо вот это. А вот чем хорошо? Они этого не знают. Друзья, и он открывает тему, он открывает превосходство. Он говорит, посмотрите, как хорошо выглядеть христиански. Он ни слова осуждения не сказал. Он никому не сделал замечания. Друзья, когда скажут, вот сестры одевают косынки, вот там где-то наверху. И сестра думает, друзья, наверное, про меня говорит. Друзья, а он нет, ни слова. Он говорил, как хорошо быть покрытой. Как хорошо, друзья, его смотрю, оживилось, напряжение спало. Он, друзья, открывал истины Нового Завета. Не закон. Он не говорил, вот это закон, потом все, шаг влево, шаг вправо. Побег. Друзья, он говорил о том, как Новый Завет хорошо. И вы знаете, друзья, детям открыть детям Новый Завет, это очень тяжело. В Ветхом Завете написано так, одна из проблесков Нового Завета, вот проблеск Нового Завета в Ветхом Завете. Говорите к сердцу Иерусалима. К сердцу, не к уму. Можно ребенка заставить ребенка. У нас пример рассказывали такой. Я думаю, что вы тоже этот пример хорошо знаете. Когда один мальчик ехал на машине, ну, в смысле, отец на машине, а там мальчик стоял, и он говорит, сядь. Он говорит, я не сяду. Сядь. Он говорит, я не сяду. Сядь, я тебя сейчас накажу. Он сел, говорит, папа, я сел, но там я стою. Внутри себя я стою. Друзья, то есть, это Ветхий Завет. Я могу сделать, вы меня можете заставить. Можете, я буду ходить на собрание, буду учить эти псалмы, я буду учить эти песни, я буду вежливым, я буду приличным мальчиком, но внутри я с этим не согласен. Друзья, это Ветхий Завет. Это отношение внешнее. Мы должны привить любовь. Ты не просто будешь учить Слово Божие, ты будешь любить Слово Божие. Ты будешь желать Слово Божие. Ты не просто будешь ходить на собрание. Тебе должно стать дорого собрание. Ты должен желать, как Давид, я говорю, все желание мое к святым. Вот что у тебя должно быть. Друзья, и наша задача, как воспитатели, не научить правилам поведения. Не научить правилам христианского поведения, чтобы он был христианином хорошим, с внешней. Нам надо, чтобы у него и внутренность была христианская. Говорите к сердцу Иерусалима. Помните, когда говорит Иаков, Исаак, руки Исавовы, а голос Иакова. Друзья, мы можем сделать руки Исавовы. Он все внешне выглядит как надо, а голос его выдает. Внутри его другое. Чем, друзья, и мы иногда думаем, как сохранить людей, детей наших в этом мире. Потому что вот с нами нехорошие. Сколько примеров в Ветхом Завете было, когда человек, наставник, шедший рядом, пока он жил и наставляемый был в хорошем духовном состоянии. Как умирал и наставляемый уходил в сторону. Сколько таких примеров? Много таких. А почему? Друзья, потому что наставник говорил, вот это нельзя, вот тут. И он слушался. Но внутри этого не жило его. Внутри этого не было его. Он не думал, что так он думает. Как сохранить нашего ребенка? Он пойдет в школу, в институт, он пойдет на работу. Как его сохранить там? Если, друзья, это будут его мысли. Если он будет так же мыслить. Не просто знать, но и мысли так, друзья, он будет поступать везде так. И вы знаете, а как научить? Как научить? И я уже почти 9 часов, я прочитаю одно место, и, друзья, будем молиться. Написано о послании апостола Петра. Там написано так. «Пастыри ваших умоляю, пасите Божье стадо, которое у вас, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Друзья, во-первых, мысль хотел отметить так попутно. Пасите Божье стадо, которое у вас. Некоторые говорят, о, у меня такие сложные дети, все, там невозможно справиться. Вот у него хорошие, примерные такие детки, чистенькие, все. Вот я с ними буду, я бы с ними хорошо справился, а вот с этим я не могу. Пасите Божье стадо, которое у вас. Бог вам дал это Божье стадо, какое бы оно ни было, вы его пасите. Оно у вас, это ваше. Это такая попутная мысль. Друзья, но основная мысль, не господствуя над наследием Божьим. Друзья, есть способ, два способа пасти. Первый способ – господствовать авторитетом, голосом, влиянием родителей. Я родителям скажу, все там, слушайся быстренько. Вот. Друзья, второй способ – подавая пример. Я живу так. Ну да, где-то, конечно, строгость надо. Я, друзья, не противопоставляю, что совсем нет. Да, и строгость надо и посадить на место, и надо человека, ну, ребенка, например. И где-то, может, родителям сказать и побеседовать. Друзья, но основное – я живу так. Это моя жизнь, я это так вот воспринимаю, это мое. Я не лицемерю, я действительно так живу. И вот эта жизнь, она будет передаваться дальше. Она будет, не будет этой жизни, друзья, недостаток личной жизни всегда приводит к господству. Даже посмотрите историю церкви. Почему в церкви произошло господство епископов, там, в конце концов, папы римского, да? Или что? Почему? Вот господство, строгие меры. Вот один говорит так, один человек, я читал, он оправдывает инквизицию. Он говорит, как жить без инквизиции? Без инквизиции мы не справимся с еретиками. Это для чистоты церкви, он пишет. Ну и действительно логично. Если не будет инквизиции, еретики распространятся. Друзья, это метод тогда применяется, когда уже нету силы духа, беспомощность духа. Когда человек уже не может изливать жизнь. Христос говорит, кто уверует в меня, у того, как сказано в Писании, потекут из чрева реки воды живой. Вот если они текут из нас, нам не надо много слов строгости. Или не надо много это, человека, ну, это, он принимает то, чем мы живем. И, друзья, и он учится заповедям Нового Завета не как внешним, не как со стороны. Ага, я христианин, так, нельзя, вроде нельзя, все, не буду. Друзья, и внутри него это живет. Это его сущность. Ну, конечно, друзья, это не происходит в одну секунду, это процесс всей нашей жизни. Но я просто хотел задать направление. Что к чему нам направлять наше стремление, старание? Говорите к сердцу Иерусалима, чтобы, друзья, в сердце человека мог жить закон Христов. Помолимся, чтобы Бог нас благословил в этом. Аминь. Господь, сердечно благодарен Тебе за то, что, Господи, Ты явился всем, кто открыл нам Новый Завет, своей крови. Господи, Ты сошел с неба для того, чтобы умереть на кресте, пролить свою святую кровь, для того, чтобы, Господи, мы могли выйти из власти греха, из-под этого осуждения, которое давлело над нами. И теперь мы живем в Новом Завете, теперь, Господи, Ты нас милуешь и прощаешь, теперь, Господи, Ты ходатайствуешь за нас пред Отцом Небесным. Слава Тебе, благодарен за это. Благодарим Тебя за это, что святилище наше, Господи, оно не где-то далеко, что мы на каждом месте можем склониться и помолиться Тебе, и Ты слышишь нас. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты такой первосвященник, который может сострадать. Господи, первосвященники Ветхого Завета, они были люди, а Ты, Господи, тот, который все понимаешь, и для каждого у Тебя есть время, Господи, и Ты можешь сострадать нам. Слава Тебе, благодарен за это. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты очищаешь нас не только от вины греха, но и от самого греха. Ты даешь нам свободу жить безгрешной жизнью.
ну, стремиться к этому, по крайней мере, чтобы нам освобождаться от страстей и грехов наших. Слава Тебе, благодарен за это. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты и в будущем для нас приготовил, и ждешь нас в своих небесных обителях. Господи, и я прошу милости, благослови, чтобы этот заповеди Нового Завета, они были нашими заповедями, чтобы мы также мыслили, чтобы у нас были те же чувствования, что и в Тебе, чтобы мы преображались в тот же образ, Господи, что мы видим в Тебе, чтобы, Господи, и люди в нас видели образ Твой, чтобы свет, который Ты в нас зажег, он мог распространиться и далее, чтобы, Господи, не было в нас вот этого лицемерия, чтобы такого напускного исполнения христианского вероучения, но чтобы мы были по-настоящему христианами. Благослови, Господи, и нас в служении с детьми и молодежью, чтобы мы могли передать им не букву закона, не научить их, хотя и это тоже очень важно и нужно, но чтобы мы смогли привить им любовь, чтобы мы смогли им вложить заповеди Твои в сердца их, чтобы они их полюбили, чтобы они стали ихними. Господи, чтобы они в любых искушениях, переживаниях, трудностях, которых они были, чтобы это сохранило их. Просим Тебя. Благослови нас, Господи, не господствовать, чтобы нам не личным авторитетом или голосом, или еще какими-то методами так вот заставлять детей в послушании, но чтобы нам быть для них примером добрым, чтобы мы, как пастыри добрые, могли идти впереди них, чтобы они шли за нами к Тебе. Просим милости, благослови нас в этом. Прошу Тебя, прости, где этого еще не достает, и даруй милости от Тебя получить силу и благодать на исполнение нашего служения. Просим Тебя, за все будь прославлен. Аминь.
Брат, сестры, извините, пожалуйста, я просто один пункт не отметил, хотя в молитве его вспомнил. Еще одно отличие – это первосвященник, вот я сказал, да? То есть в Ветхом Завете первосвященник был человек. У него и время могло не находиться, или еще что-нибудь. А в Новом Завете первосвященник тот, который может быть с нами всегда.